Дорогая церковь, приветствую, братья и сестры, всех. И я хочу всех поздравить с праздником, ведь сегодня у церкви праздник. Вы, может быть, спросите, а какой сегодня праздник у церкви? Я даже могу просто на основании Библии сказать, что сегодня мы, как церковь, можем праздновать День независимости. Но только в отличие от того праздника, который празднуется раз в год здесь, в Соединенных Штатах, мы, как церковь, этот праздник можем праздновать и вспоминать об этом празднике, как о празднике Дня независимости для нас каждый месяц, один раз. Сегодня утром, когда вы были на собрании, видели эти образы, которые сегодня были здесь впереди, я думаю, если задуматься, а ведь это действительно для нас большой праздник, как для церкви, правда? И это по-настоящему праздник независимости, который Господь Иисус Христос своей победой на кресте подарил нам. И говорит, вспоминайте об этом, чтобы он был вспомянут нами. Я прочитаю всего лишь один небольшой отрывок из пророка Исаия, где Иисус Христос цитировал эти же слова, когда его пригласили в синагоге читать. И вот такие слова он читал из этого пророка, 61 глава, он вспомнил такие слова. 61 глава книга пророка Исаия, 1 стиха. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». Давайте на минуту просто задумаемся, насколько действительно этот праздник большой для нас. И, к сожалению, для многих он еще и не открыт. Для многих людей остается в действительности мука и страдания в сердце, в душе. Человек находится в зависимости от своих пороков, от грехов. Куда больше, может быть, если хлебнул неправильных дел в жизни, попал в дьявольскую зависимость, и душа по-настоящему находится в такой темноте, в темнице, из которой человек, может быть, и рад бы вырваться и свое горе кому-то излить, о своей боли рассказать, но не знает как. И Господь говорит, для того я пришел, чтобы таким, которые находятся в такой темнице в узах, показать, что есть свобода, вот та независимость, та настоящая независимость, для которой я пришел. Для нас, думаю, действительно большая радость должна наполнять наше сердце, когда мы понимаем, Господь подарил нам свободу, в которой мы можем быть. И читая того же пророка Исаия, я обращу внимание на 53 главу. Пророк Исаия пророчески говорил об Иисусе Христе следующие слова. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел перед Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни». А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. 11 стих из этого отрывка, я хотел еще раз обратить на него внимание. Подводится итог жертве Иисуса Христа, и Исаия говорит следующие слова. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Я думаю, а какую большую радость для Господа мы можем в жизни принести? То есть, что больше всего будет радовать Иисуса Христа, когда Он видит сегодня нас, когда Он видит своих детей по всему миру, где бы они ни находились, когда они собираются, чтобы вспомнить Его страдания – Скажите, не будет ли это больше радовать его на подвиг свой, на свой подвиг, как написано, будет он смотреть с удовольствием или нет, когда поймет, не зря в жизни этих людей жертва Иисуса Христа вспоминается. Она не даром была принесена за них, не даром он пострадал за этих людей, не даром он пострадал за нас. Если мы вспоминаем, если каждый день преодолеваем себя, если каждый день можем свою плоть распинать, чтобы жить свято перед Ним, скажите, не будет ли этот подвиг Иисуса Христа, не будет ли он на этот подвиг смотреть с довольством, когда видит в нашей жизни соответствие того учения, которое он принес в мир? Я буду читать Иисуса Навина, 13 главу, 1 стих. Здесь есть записаны удивительные слова. Иисус Навин в свое время остался последователем Моисея, его преемником. И вот в определенный период своей жизни была такая ситуация. 13 глава, 1 стих, Иисус Навин. «Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему, ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать и в наследие остается еще очень много». Я думаю, словно такой небольшой прообраз для нас. То есть мы не завоевываем сегодня землю. Нам не нужно завоевывать наследие, которое Господь обещал. Но однако же Писание говорит, хотя мы не сражаемся сегодня физически, у нас нет сегодня войны, в которой мы физически вовлечены, но Писание говорит, война все-таки существует, и она есть. И она настолько реальна для нас, как каждый день, в котором мы живем. И говорит, только эта война в другом мире, в духовном мире, в который вовлечены все мы. И он говорит через апостола Павла, напоминает нам, что эта борьба постоянная. Она существует каждый день. От нее никто не скроется, от нее никто не сможет избавиться. Мы находимся постоянно в настоящее время в этой войне. И он говорит, дьявол заинтересован, чтобы мы проигрывали в этой войне. Но Господь совершил этот подвиг своей жизнью для того, чтобы больше и больше радоваться, когда мы можем побеждать в этой войне. Он говорит, что наш дух, он должен победить нашу плоть. С помощью Божьей мы должны преодолеть себе те слабости или все то, что будет нас останавливать, чтобы не жить так, как хочет Господь Иисус Христос. Кто-то как-то сказал, что христиане – это такие люди слабые. Знаете, вот когда он смотрит и говорит, вот они могут не ответить на грубость, они не могут ответить на плохие слова, они не могут ответить тем же, когда кто-то кого-то ударит. Они слабые люди, у них нет своего характера или своей воли. Но скажите, действительно ли это так? Действительно ли можно назвать христиан слабыми людьми? Иисус Христос, когда учил учеников, учил своих последователей, он говорил, «Кто желает быть моим учеником? Отвергни кого?» Отвергни себя, возьми свой крест и иди за Иисусом Христом. Скажите, отвергнуть себя, преодолеть свое вот это вот нежелание или свою слабость, или преодолеть желание отомстить и повиноваться Иисусу Христу. Скажите, это ли слабость? Является ли повиновение Иисуса Христу слабостью? Когда человек хочет или может, или желает преодолеть самого себя, чтобы дать возможность Богу действовать, или дать возможность Богу в той же ситуации помочь или отомстить, как в будущем Господь говорит мне отмщение. Является ли такая жизнь слабостью? Я не думаю. А когда-то один из больших завоевателей и правителей сказал, что я завоевал и покорил весь мир, но вот только я не смог покорить самого себя. И человек, если будет честным с самим собой, он поймет, что покорить самого себя это куда тяжелее, чем ответить кому-то тем же словом или тем же поступком. Покорить самого себя или смирить свою волю под волю Божью – это намного тяжелее. Но Господь говорит, именно к такому я вас призвал. Он говорит, что через апостола Павла в послании к филиппийцам пишет следующие слова, что как Христос пострадал за нас, отвергнув себя, оставив славу неба, смирил себя до смерти, написано, для того, чтобы приобрести нас к себе своей кровью, говорит, подобно этому и вы должны повиноваться Ему, чтобы у вас были те же чувствования, какие и в Иисусе Христе. Я хочу обратить внимание еще раз на жизнь Иисуса Христа, и на то, какой способностью, удивительной способностью обладал Иисус Христос. Ведь Он говорит, вы должны последовать Мне, вы должны научиться жить так, и чувства ваши, и реакция в мире, и реакция по отношению к людям, И отношение к людям должно выработаться словно такое, какое оно было в Иисусе Христе. Давайте просто обратим внимание на несколько моментов, на удивительную жизнь Иисуса Христа, на удивительное отношение Иисуса Христа к другим людям, которые Его окружали в свое время. Хочу предложить вам рассмотреть, я буду читать выборочно, Евангелие от Матфея, буду читать 9 главу. Евангелие Матфеем, 9 глава, с 35 стиха. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Удивительно, правда? Видя большие толпы народа, написано, Иисус Христос что сделал? В чем Его сердце в этот момент открылось? Эти удивительные слова Он сказал. Видя толпы народа, Он жалился над ними. Однако, если мы читаем далее Евангелие, 7 глава, я буду читать Евангелие Иоанна, 7 глава, 40 стиха, описана следующая ситуация. «Многие из народа услышали сии слова и говорили, Он точно пророк. Другие говорили, это Христос. А иные говорили, разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам, фарисеям, и сии сказали им, для чего вы не привели его? Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Фарисеи сказали им, неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он. И так далее, мы можем продолжить, можете посмотреть еще позже дома. А вот фарисеи или религиозные лидеры времен Иисуса Христа. Казалось бы, кто, как не они, должны были показывать свое отношение к народу. Это те люди, которые знали о большой заповеди, о любви к Богу, о любви к ближним. Те, которые знали, как прощать, или, по крайней мере, должны были знать из закона. Знали о милосердии, знали о примерах, которые Иисус уже показывал им. Однако мы видим совсем другую реакцию. И мы понимаем, чем исполнялось сердце людей, которые без Бога совсем уже живут. И как смотрел в такой же самой ситуации на тех же самых людей Иисус Христос. Давайте посмотрим еще некоторые ситуации. Я прочитаю два отрывка из Евангелия от Луки. Я буду читать 6 главу Евангелия от Луки с 6 стиха. Написано следующие слова. «Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним. Не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него? Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил». Тогда сказал ему Иисус, «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло? Спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли, и, наверное, казалось бы, ну, что еще можно ожидать, да? Вот исцелен человек, и, наверное, тяжело он страдал, и радоваться, наверное, нужно. А здесь написано, «Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом Христом». Впоследствии мы знаем, сговорили, чтобы убить Иисуса Христа. Удивительные слова. Казалось бы, это человек, который только и хорошего им желает, принести мир, принести спасение. И вот мы видим, те, которые, казалось бы, и должны первыми прийти к Иисусу Христу, написано, приходят в состояние ярости для того, чтобы сговориться против Иисуса Христа. Это же Евангелие от Луки, я буду читать 13 главу. Еще одно событие жизни Иисуса Христа, чуть позже, с 10 стиха, такие слова. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, позвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть 6 дней, которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ, Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла, если и в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Аврааму, у которой связала сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? И когда говорил он это, все противящиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Осматривая все вот эти вот истории, их намного больше мы можем увидеть в Евангелии, но, по крайней мере, только на этих двух мы можем видеть способности Иисуса Христа реагировать на окружающие обстоятельства. Отношение его к людям, оно во всем показывало, что Господь видел куда больше, чем просто человек хочет показать своей жизнью. Господь видел за поступками человека, за его внешностью видел образ Божий, который был в этом человеке. И тем это было уникальное отношение, что иногда он, казалось бы, словно нарушал ту же субботу, нарушал те же установления фарисеев. И тем не менее, тот же Иисус Христос, который в свое время, еще от самого начала, дал эти заповеди, ценил людей больше и реагировал на эти ситуации подобным образом, словно испытывая, а как же это реагируют на эти ситуации люди, которые стремились быть ревностными в законе. Мы знаем другую историю, историю с Закхеем. Помните, когда Закхей получил спасение, когда он радовался о своем спасении, он говорил свидетельство, говорит, что вот всех, кого я обидел, всех, кому я должен, я не знаю, кому он должен был, и я не знаю, и мы не знаем, точно не написано, а кого он обидел. Но он сказал такие слова, всех, кого обидел, я воздам вчетверо. Скорее всего, были люди, которые были недовольны этим Закхеем, были люди, которые его, может быть, даже ненавидели где-то. Были люди, которые не хотели, может быть, и близко с ним быть, находиться вместе. Но он сказал, всех, кого обидел. Господь прекрасно понимал, с кем он общается. Он прекрасно понимал, чем занимается Закхей. Но тем не менее, он видел дальше, чем, может быть, просто внешняя жизнь этого Закхея. Он увидел за этим Закхеем не просто сборщика налогов, не того, который обидчик, может быть, или живет уже неправильно, но тот, который взыскал Господа, и тот, который понуждался в нем. И вот самое интересное, Господь увидел этого человека, того, которого Господь создал и призвал к спасению. Также, если читаем Евангелие от Матфея, в 9 главе написана встреча Иисуса Христа с одним из его будущих учеников, которого звали Матфей. Я хотел бы даже зачитать реакцию Иисуса Христа, его слова, которые он сказал. 9 глава Евангелия от Матфея. 9 стих. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за мною, и он встал и последовал за ним». Способность Иисуса Христа. И вот мы видим, это его реакция. Он видит, он не видит, словно как бы этого сборщика податей. Он не видит его занятия, он знает о них. Но специально, я уверен, что подчеркнута эта мысль, Господь, проходя мимо него, увидел человека, увидел того, который нуждается в спасении. Таков наш Господь Иисус Христос, удивительный наш Господь. Он видит человека за предметами жизни человека. Он видит человека за его, может быть, каким-то неправильным поведением, за его поступками. Евангелие Иоанна, оно как бы прямо об этом говорит, словно подтверждает эту мысль. 8 глава Евангелия Иоанна, мы читаем такую историю. Иисус пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и поставившую ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Бога. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. И мы дальше знаем, когда все разошлись, понимая, что они же первые, кого Господь может осудить. Да их совесть больше осудила, чем Господь. Господь ничего им не сказал, хотя и мог бы сказать. И мы знаем, ушли все, осталась женщина. И скажите, вспомнил ли Иисус Христос хоть что-нибудь в жизни этой женщины? У него все было открыто. Господь прекрасно понимал ее чувства, переживания. И, наверное, женщина сама себя уже осудила, но Господь сказал, «Я прощаю тебя». Он увидел за ее жизнь, возможно, испорченной жизнью, испачканной, ту, которую, как мы читали, дьявол уже захватил в свою волю, чтобы убить ее или погубить, но тем не менее, ту, которую Господь возлюбил, Он говорит, я не сужу тебя. Никто тебя не судит, тем более я не сужу. Иди, только впредь не живи так, не греши. Мы с вами, братья и сестры, живем в таком мире, в котором мы все подвержены слабостям нашим, нашим грехам. Мы все подвержены греховному влиянию. Сегодня в мире достаточно множество людей, которые далеко ушли от Бога. И когда мы смотрим на мир, как Писание говорит, по причине умножения беззакония, то есть увеличения этого количества беззакония, во многих охладеет любовь. Господь говорит, что в нас, по примеру Иисуса Христа, должны быть те же чувства, которые были когда-то в Нем. Я знаю, что это достаточно сложно, подчинить самого себя воле Божьей, но Господь говорит, Он хочет видеть в нас жизнь, угодную Ему по Его принципам, по Его поведению. Возможно, мы видим тех людей, которые неправильной ориентации. Возможно, мы видим людей, которые живут в откровенном грехе. А какими чувствами наполняется наше сердце по отношению к этим людям? Видим ли мы того человека, который сегодня вот по нашим правилам, и мы говорим, он виноват, или мы готовы побить его словно как бы камнями образно, или отлучить его, или убрать, или мы готовы просто как тот самарянин пройти мимо и увидеть, и написано, жалится. Самарянин, когда проходил мимо избитого, израненного человека разбойниками на дороге, он лежит, истекает в крови, и написано, самарянин, проходя мимо, жалился над ним, проявил к нему ту любовь или милосердие, которое Господь оценил и одобрил. Это тот человек, от которого, может быть, и не ожидалось этого, но тем не менее проявил этот человек. И Господь ставит его пример и говорит, вот твой ближний, и по этому принципу иди, и ты поступай так же. Какой же должна быть наша реакция сегодня в этом мире? Не такой ли самое, как реакция Иисуса Христа? Господь говорит, что мир будет становиться злее и злее, люди будут уходить от Бога, будут много делать неправильного. Я думаю, мы все это прекрасно понимаем, прекрасно видим. Но Господь ожидает от нас все-таки, смотря на Него, поступать, как Он поступал. В своем послании, Иоанн в первом послании пишет следующие слова. 1 послание Иоанна, 2 глава, 6 стих. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Как поступал Иисус Христос. Перед нами всегда будет стоять выбор, как поступить с теми или иными людьми, как отреагировать на одну ситуацию или на другую ситуацию. Но Господь определенно испытывает нас, определенно ожидает нас той реакции, которую проявлял прежде всего Он Сам, когда был на этой земле. Отнесемся ли мы к человеку, отвергнув его, или возненавидев, может быть, его, или отвернувшись от него, или, может быть, в нашем сердце, по примеру этого самарянина, мы жалимся над такими людьми, понимая, что они стали вот теми жертвами, на которых обрушился дьявол своей ненависти. Дьявол ненавидит нас, как людей, и более того, ненавидит нас, как образ Божий, всякий раз пытаясь исковеркать нас, всякий раз набрасываясь на неверующих людей, он пытается убрать в сторону образ, который Господь вложил в человека. И Господь желает нас видеть понимающими, что в людях, которые хотя и живут в грехе, есть Его образ, и есть люди, все люди, ради которых Он умер. В заключение перед молитвой, чтобы призвать нас всех к молитве, я прочитаю слова апостола Павла, которыми он нас направляет наше внимание на эти мысли. Я буду читать послание к римлянам, 14 глава, с 1 стиха. «Немощного вере принимайте без спора во мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест, и кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дни, для Господа не различает. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. Потому что живем ли или умираем всегда Господни? Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. И ты, Что осуждаешь брата твоего, или ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас даст за себя отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищи того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию». И 15 глава с 1 стиха, несколько стихов. «Мы сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью». Хочется сказать «Аминь» и пригласить нас всех к молитве, чтобы Господь помог нам видеть в каждом из нас, в особенности, кто лишен Его благодати, Его образ, и проявлять к этим людям сострадание и милосердие. Аминь.